Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Солов. Наша тема про иски или про происки Ксении Собчак. Кандидат в президенты России Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России, требуя отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России. Обсудит эту тему политик Дмитрий Гудков. Он у нас в студии. С нами будет на связи юрист Елена Лукьянова. Она близка к предвыборному штабу Ксении Собчак. И политолог, член Высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов. Он выскажет свое мнение из Сочи, где он находится, как я понимаю, на инвестиционном форуме. Ну, еще кто-то в России, значит, что-то куда-то, видимо, под крышей государства инвестирует. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, для вас интересно было, так сказать, вчерашнее заявление, этот ход, и вот скоро начнется рассмотрение этого иска. Угу. Это что-то меняет в избирательной кампании?
В избирательной кампании я не знаю, что это меняет, но ход, во-первых, смелый, надо признать, потому что я знаю, какая реакция там в проправительственных кругах.
Что, они взволновались?
Ну, они не взволновались, но совершенно очевидно, Ксения нажила себе этим шагом много врагов.
То есть им неприятно?
Конечно, неприятно. Я объясню, почему. Потому что власти всегда выгодно, чтобы вот такие темы для них сложные и неприятные были маргинальными. То есть вот маргиналы чего-то там обсуждают. А тут кандидат в президенты, по сути, привлекает внимание к тому, что Путин идет на четвертый, или даже можно здесь говорить на пятый срок, потому что Медведев был третьим сроком. И эта тема, она становится центральной повесткой президентской кампании.
Ну, то есть, по крайней мере, одной из основных. Имеет ли Путин право править Россией уже почти 20 лет?
Конечно. Поэтому, ну, очевидно, что суд, конечно, Ксения проиграет, но главное, что хоть кто-то обратил на это внимание, и эта тема демаргинализировалась, что очень важно. Поэтому я, как бывший депутат комитета конституционного, по конституционному законодательству, я очень рад, что на это внимание обратили, что мы это обсуждаем, потому что действительно власть должна ограничиваться, президентская, двумя сроками. По 4 года. А вообще лучше идти в сторону парламентской республики.
Дмитрий, скажите, а у вас есть какие-то, вот как у опытного парламентария, ну, подозрения по поводу уязвимости этой статьи и вообще вот этих двух сроков? Ну, если бы суд был вот независимый, вот не такой, где президент всех назначает, а действительно независимый суд?
Ну, безусловно, я бы считал, что перспективы были бы у этого иска. Совершенно очевидно, что то, что произошло 24 сентября 2011 года, в результате чего люди там пошли на выборы, а потом на Болотную площадь, просто произошел обман, передача власти, а потом возвращение этой власти. То есть, на самом деле нарушены ключевые статьи Конституции о том, что власть принадлежит народу, то есть это народ выбрал. Это два человека поменялись местами и еще потом признались, что они об этом договорились. То есть этих оснований достаточно для того, чтобы признать эту передачу неконституционной. То есть, по сути, срок Медведева был третьим сроком Путина.
Вот то есть он просто был ширмой.
Да, да. Ну, там еще есть много различных важных аспектов. Об этом, я думаю, нам сегодня расскажет и Елена Лукьянова.
А вот мы сейчас и спросим. Да, Елена Анатольевна, здравствуйте. Ну, что может дать вот такая судебная тяжба?
В первую очередь, я тут полностью соглашусь с Димой. У нас такое ощущение, что мы все понимаем, все видим, все происходит на наших глазах, но мы играем в такую слепую молчанку, да. У нас есть определение Конституционного суда 98 года, у нас есть постановление Верховного суда 2001 года, и оба суда четко и ясно сказали, что, в общем-то, слово «подряд» здесь ни при чем, что два срока, и введен даже новый термин «конституционный предел», и даже в комментарии к Конституции, который, кстати, редактировал Зорькин, то есть под его редакцией, написано, что вот этот конституционный предел, два срока, он гарантия политического развития России, он гарантия, эти два срока, всего два срока, гарантия для воспрепятствования несменяемости власти. И мы все это знаем, это все на наших глазах происходит, и мы почему-то с 2001 года у нас не было ни одного юридически грамотного запросов какие-либо суды, ни одного юридически грамотного спора. Конечно, граждане подавали, но в основном подавали недолжные субъекты. И вот, наконец, появился шанс, когда должный субъект поднимает на острие меча вот этот спор. Это, ну, сколько можно делать вид, что мы обмануты и удовлетворены этим обманом? Это очень важная дискуссия.
Да, отлично, спасибо.
Да, тут у нас какой-то сбой на линии. Ну, а я тогда к Дмитрию обращусь. А представим себе, что вот Ксения Собчак проигрывает этот процесс. Не блокирует ли это возможности, ну, дальше, так сказать, ставить этот вопрос, может быть, позже, что была узурпация власти и так далее?
Ну, давайте признаемся, что пока у власти Путин, пока он контролирует федеральный парламент и федеральные собрания и все суды, то, очевидно, никаких перспектив дальше нету. Но очень важно, почему этот иск важен. Потому что раньше этот спор и эта дискуссия была уделом там экспертов, каких-то площадок, которые не очень публичные. Сегодня эту тему поднимает кандидат в президенты. То есть, хочешь не хочешь, это все очень серьезно. Почему власть пыталась выдавить из парламента независимых депутатов еще в шестом созыве? Потому что, когда говорит депутат, у которого есть легитимность от граждан, которые за него проголосовали, значит, эта тема уже не может быть каким-то уделом маргиналов. И это очень важно. Это слово получает политический вес. Вот сегодня дискуссия по поводу нелегитимности очередного срока Путина приобрела важный такой федеральный политический вес. И очевидно, что эта дискуссия сегодня будет доступна очень многим людям, которые почитают Конституцию, которые послушают разные аргументы. То есть эта дискуссия придет на кухню.
Ну, давайте мы еще Елену Анатольевну Лукьянову попробуем подключить. Я хотел бы вас спросить, а может ли быть такая ситуация, что Верховный суд, скажем, адресует этот иск, вот он ее не отклоняет, адресует в Конституционный суд за толкованием? Или уже есть однозначное толкование, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, слышно меня?
Да-да.
Я считаю, что такое быть может. По крайней мере, Верховному суду будет достаточно сложно выкарабкаться из этой ситуации. И для него как раз было бы очень выгодным отправить это в Конституционный суд за толкованием. Это в четком соответствии со 105-й статьей Конституции. Каждый судья, у нас Конституционный суд сам решил, что судья какого-либо другого суда сам не имеет права толковать Конституцию. Однажды он это сделал. Хотя, наверное, было бы лучше, если бы это было иначе, потому что все наши судьи вообще перестали смотреть на Конституцию. Но такое может быть вполне, почему нет? Это первое. Второе, я не согласна с тем, что любое решение Верховного суда, ну, в смысле отрицательное решение, оно легализует этот срок. Посмотрим на мотивацию. Потому что тогда Верховному суду придется опровергнуть свою позицию. Правда, там была позиция по региональному парламенту. И очень трудно будет спорить с решением, с определением Конституционного суда 98 года. В любом случае, я считаю, что это очень-очень важно. Здесь с Димой я полностью солидарен.
Скажите, а вот мне как раз пишут тут вот в Facebook, Василий написал, что проблема уже решена определением Конституционного суда как раз 98 года и постановлением Верховного суда 2001 года, и будет принято решение, что вопрос был на рассмотрении, решение принято в 2001 году, вступило в законную силу и все, и отклонят вот по этой схеме.
Ну, на самом деле, тогда они должны были отклонить вообще рассмотрение этого дела в суде. Тогда должно было быть заранее дано в письменном виде отказ от принятия в рассмотрение по таким-то основаниям. Но этого не произошло, назначено заседание.
Ну что ж, подождем.
Очень важное дополнение, важный аргумент. Вот смотрите, власть на самом деле боится потери легитимности. Вот они не зарегистрировали Навального. Совершенно очевидно, что миллионы людей к этим выборам относятся как к каким-то фейковым.
Ну, не пойдут просто.
Это бьет по легитимности? Бьет. Это первый удар. Иск Ксении. Это тоже удар по легитимности власти, потому что еще миллионы людей, и если, например, федеральные СМИ это не будут освещать, Ксения об этом скажет на федеральном телеканале.
Да, совершенно там же 8 утра дебаты.
Конечно, будут. Неважно. Все равно еще, не знаю, там сотни тысяч, может быть, миллионы людей узнают о том, что Путин идет в нарушение Конституции на очередной срок. Это тоже удар по легитимности. Поэтому это очень важно. Да, можно проиграть судебные иски, можно найти массу аргументов, но когда суд говорит, что вот это, извините, красное яблоко зеленого цвета, а мы все видим, что оно красного, ну, значит, мы понимаем, что что-то не так с нашей судебной системой, что-то не так с очередным четвертым или пятым сроком Путина.
Вот давайте к нам присоединился Дмитрий Орлов, политолог, член Высшего Совета Единой России. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Я хотел вас спросить. Ну что, вот вам наносят, как говорят, удары по легитимности. Ксения Собчак наносит, а до этого власть сама нанесла себе удар, не допустив Навального. Вот рейтинги-то высокие, а как-то система начинает раскачиваться, нет?
Нет, мне так не кажется. На самом деле вопрос о сроках, он довольно активно поднимался в 2007-2008 годах, в 2007 по преимуществу. Была, если вы помните, даже партия третьего срока, которая подталкивала Владимира Путина к принятию решения о том, чтобы он, собственно, растоптал, да, Конституцию или там изменил ее, сделав, скажем, более аккуратно, и пошел на третий срок, но он предпочел совсем другое решение, которое лежало в русле, во-первых, соблюдения закона, во-вторых, русле, так сказать, ну, такого, так сказать, политического процесса, который был связан с усилением роли партии «Единая Россия» и правительства. Значит, я думаю, что проблема эта, конечно, надуманная, и юристы власти тогда, еще в 2007 году, собственно, эту проблему сняли, в том числе во взаимодействии с Конституционным судом. И, конечно, сейчас Путин вправе идти на второй срок, потому что речь идет в Конституции о невозможности для одного лица занимать пост президента два срока подряд. Здесь ключевое слово, конечно же, подряд. Что касается Собчак, ну, конечно, она на этом получает некую пиар-активность. Она получает, возможно, на этом дополнительные голоса протестных избирателей. Но я не стал бы здесь солидаризироваться с Дмитрием Гудковым, который считает, что это миллионы людей. Нет, это очень незначительная группа. Что касается Навального, ну, конечно, значит, он не зарегистрирован по известным основаниям, но он очень заметно был представлен в политическом поле, в информационном пространстве в прошлом году, в начале этого года, когда он был, в начале этого, я имею в виду, 17-го, да, года, а когда он был, так сказать, в некотором смысле один, противостоял Путину. Сейчас на либеральном фланге много кандидатов, несколько кандидатов в президенты, акции Навального воспринимаются как периферийные. Поэтому я считаю, что никакой угрозы легитимности выборов он не представляет, во-первых, и, значит, и повлиять, главное, на масштаб, там, так сказать, явки он тоже не в состоянии. Я думаю, что бойкот выборов – это непродуктивная идея, которая существенных очков тому же Навальному не принесет.
Хорошо, вопрос Дмитрию Гудкову. Mm-hmm. Дмитрий, а вот Григорий Явлинский, с которым mm-hmm. у вас есть соглашение, так я понимаю, о сотрудничестве, mm-hmm. Стоило бы ему присоединиться вот к этой акции Ксении Собчак? Еще вроде как день-два можно было бы тоже иск подать.
Ну, я думаю, что надо на каких-то темах кандидатам с нашего фланга объединяться. Можно, кстати, и поддержать иск Яблока и Явлинского по поводу ролика на Первом канале. Так что в любом
случае... По поводу фильма, наверное,
фильма о Путине,
Оливера Стоуна,
да. Это тоже была неплохая акция, поэтому я бы и Ксении бы рекомендовал поддержать как раз вот этот иск. Вот, собственно говоря, мне кажется, это в интересах всех демократических кандидатов.
Но вы, так сказать, за то, чтобы на выборы идти, а не бойкотировать, как считает Навальный.
Да, конечно. Я могу на примере Москвы объяснить. В 2012 году в Москве явка составила 58%, это 4,2 миллиона избирателей. Путин получил 2 миллиона голосов, это 47, по-моему, или 46,8%. А вот теперь давайте представим, что все те, кто поддерживает Алексея Навального, даже все, кто за него голосовал на выборах мэра Москвы, это 630 тысяч избирателей, не придут на выборы. Тогда явка будет 4,2 минус 600, это 3,6 миллиона. Но Путин набирает свои же 2 миллиона голосов. То есть Путин при явке 48 получит 61% в Москве. Никаких проблем и никаких вопросов с легитимностью не будет. Но при этом люди уже в следующий раз не пойдут на выборы. То есть мы их деморализуем, они, и мы не используем эту возможность для того, чтобы внести месседж, нашу повестку до избирателя. Мы не сможем нарастить политические мускулы и подготовиться к следующим выборам. А впереди в Москве, например, выборы мэра. Вот я как раз сейчас, почему я занимаюсь наблюдением в Москве? Я хочу, чтобы у нас было 7 тысяч наблюдателей на каждом избирательном участке по 2 человека, для того, чтобы людей обучить, подготовить, мобилизовать и пойти на выбор мэра уже с серьезной подготовленной командой и не дать ни одного голоса украсть в Москве. Поэтому я всех призываю, кстати говоря, записываться, регистрироваться, идемте со мной на выборы президента наблюдать. И потом побеждать на выборах мэра Москвы.
Но Навальный же тоже на же наблюдение, правда?
Да, Навальный, кстати, мы здесь координируемся в Москве. Он занимается наблюдением в остальных регионах. Вот, так что всех москвичей призываю на сайте msk.gudkov.ru зарегистрироваться, выбрать свой район, выбрать избирательный участок. И давайте вместе хоть что-то сделаем на этой кампании. Это очень важно.
Хорошо. Елена Лукьянова, к ней у меня тоже вопрос. Елена Анатольевна, скажите, а вот не может ли быть, ну, таким образом, что сейчас некоторые пишут, ну вот Собчак пошумит в суде и так красиво выйдет из избирательной кампании, сказав, что я в этом цирке участвовать не буду, ну и как бы объединиться с Алексеем Навальным. Такое возможно?
Ну, это не ко мне вопрос, Ксения Анатольевна, вопрос. Но мне вот так себе не представляется, ведь Ксения пошла на эти выборы именно потому, что мы понимали, что Алексея не зарегистрируют. И если бы Алексея зарегистрировали, она бы сняла свою кандидатуру. Поэтому мне кажется, что это не так. Это домыслы. Очень много вокруг выборов всяких конспирологических теорий, домыслов и странных слухов, если честно.
Хорошо. Так, у нас что-то с голосами, но я тогда Дмитрия Орлова пока подключу, зная, что времени у него немного. Я, Дмитрий Иванович, хотел бы вас как эксперта спросить о других кандидатах, поскольку вы только что, ваша фирма ОПЕК выпустила некоторые исследования по поводу компании Грудинина, да, кандидата, которого выдвинула Компартия. И вы так мягко, ласково его не то чтобы критикуете, а даже учите, как надо вести эту кампанию. Это что за такой интересный вот ход? Почему вы даете советы кандидату от КПРФ фактически, как ему лучше обыграть Жириновского, с которым они борются за второе место?
Ну, это не совсем советы. Это скорее некая попытка сконструировать, что нужно было предпринять. И вещи очевидные, на самом деле, для того, чтобы получить благоприятный результат на этих выборах. На самом деле, с Грудининым было связано, значит, ощущение альтернативы. Да, вспомните конец прошлого года, вспомните этот всплеск интереса к нему, в том числе, кстати, в социальных сетях. Это казалось, вот он пришел, человек, который может бросить вызов системе, который может консолидировать вокруг себя протестный электорат, экологический электорат, левый электорат, какой угодно электорат. У него благоприятный имидж, у него, значит, за ним вот этот образ русского Лукашенко для некоторых, да, для других, так сказать, лидера протеста, или там человек, который может консолидировать протест. Ну, в общем, тысяча причин, да, он может играть на поле старшего электората и там женского электората в возрастной категории 40+. В общем, тысяча причин, по которым, значит, многие рассчитывали на него как на реального кандидата, делали ставки, многие надеялись, что, так сказать, значит, он бросит какой-то вызов системе. Но мы наблюдаем, как заявил сегодня гендиректор ЦОМ Федоров, очевидную стагнацию его рейтинга, извините, заявил вчера. Вот. И стагнация, это она, конечно, связана с тем, что компания его оказалась развернута неэффективно. По целому ряду причин. На мой взгляд, нужно было стартовать 7 ноября, в день столетия революции. А там были странные заявления Зюганова о том, что он выдвигается на этот пост. Нужно было вести более активную кампанию по мобилизации собственного коммунистического электората ядерного. Нужно было решительнее выходить на поле других электоральных групп. И вообще нужно более жестко было действовать на флангах. Грудинин осторожен по олимпийской теме, Грудинин осторожен по теме социальной справедливости, Грудинин осторожен даже по налоговой теме, которую он долго отстаивает. Так, извините, если он не хочет играть на флангах, значит, центристского, дианного избирателя заберет действующий президент, и он его забирает. Поэтому, значит, вот этого в общенациональном формате роста рейтинга Грудинина, на который многие рассчитывали, не случилось. Вот это он выбрал, хотя у него резко выросла известность, практически до 70%. Поддержка у него плато, вот эти 6-8% избирателей, он за них никак не может выйти. И при этом даже он не может застолбить собой окончательно второе место, потому что Жириновский-то свою кампанию еще не развернул. Он последние 2-3 недели ее разворачивает. Да, он сейчас от Грудинина отстает, но это совершенно еще не вечер. Так что Грудинин может стать при колоссальных надеждах, которые на него возлагались левыми, протестным движением, вообще людьми, которые хотели альтернативы, да, большой альтернативы, то он может стать самым серьезным разочарованием этих выборов.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а вот на ваш взгляд, Грудинин не убил ли себя об Сталина? Вот он все клянется в любви к генералиссимусу, там усы завел, какой-то мундирчик надевал. И вот этим он не отпугивает почтенную публику?
Ну, это возможно, конечно, но это не главное. Главное в том, что надо было играть активнее, интенсивнее. Его погубило противоречие между заявкой на статус общенационального политика, который он сделал, надо сказать, и сделал довольно заметно, и нишевой стратегии электоральной мобилизации, которую ведет глава его избирательного штаба Геннадий Зюганов. Его опекают традиционные деятели Компартии рядом, я имею в виду Грудинина. Они шага ему не дают, в общем-то, сделать. Они его предостерегают от каких-то, так сказать, ярких шагов, это заметно. Без ярких шагов, без, еще раз повторю, игры на флангах, причем такой довольно мощной игры, без игры на электорате 40+, и на электорате женском 40+, большой игры в России не сделаешь. И Грудинин ее, как это мы сегодня наблюдаем по его рейтингу, который стагнирует уже в течение 3 недель, и Грудинин тоже этой игры не сделает.
Скажите, на ваш взгляд, может ли кто-то из других кандидатов, ну, либералы, например, Ксения Собчак или Григорий Явлинский, вот воспользоваться тем, что у Жириновского стабильный, но не очень растущий электорат, а Грудинин, вот как вы нам объяснили, теряет свои шансы, сделать такой вот сильный рывок и подтянуться к этой двойке, а может быть, даже их обойти? Вот у меня, например, опросы, что они там вровень идут, а остальные там сильно отстали. Вот шансы на такой рывок есть?
Я не верю в это по нескольким причинам. Во-первых, их трое. Я имею в виду Собчак, Явлинского и Титова. Трое в довольно узкой электоральной нише. Это первое. Второе. У Собчак, например, огромный антирейтинг. Просто колоссальный антирейтинг. И он не позволит ей расширить. Она приведет своих, я думаю, ну или значительную часть своих. Но рассчитывать на общенациональную мобилизацию она не может. И, кстати, по этой же причине на нее не может рассчитывать Явлинский, хотя его антирейтинг ниже. Вот. Так что, но играть, безусловно, в этих условиях, когда, ну, во всяком случае, пока то, что мы наблюдаем, рейтинги Жириновского и Грудинина, ну, Жириновского не растет, а Грудинина стагнирует, да, в этих условиях либералы на либеральном фланге политики, они могли бы играть ярче, безусловно, и могли бороться за более серьезные электоральные ниши, чем это, ну, предполагалось на старте кампании.
Спасибо, Дмитрий Орлов. Политолог был с нами на связи по телефону. Ну, вот такие советы из, я бы сказал, лагеря противника, да, прозвучали у нас. Дмитрий, что скажете? Вот как бы взять и нарастить шансы, ну, Григория Явлинского, там, на возможности, или Ксении Собчак, кого-то из тех, кто может вдруг догнать вот эту двойку, да, застрявшую на месте. Ну, вот у меня тут цифры есть по запросу Навального, там что-то по 8% у них, да?
Ну, смотрите, я помню, еще перед выборами мэра Москвы рейтинг Навального оценивали вот политологи как раз из того лагеря, как, по-моему, 4,5 или 6%. В итоге он набрал 27%. Мои шансы на выборах Госдумы оценивались типа там как 6-7%, я получил больше 20%. Поэтому все будет зависеть от кампании. Если будет яркая, насыщенная, серьезная кампания с хорошими программой, с хорошей повесткой, то действительно могут нас ждать сюрпризы. Тем более сегодня какое число у нас? 15 февраля.
Выборы месяц.
Выборы 18 марта. Реальная кампания начнется там с понедельника. Поэтому рано еще давать какие-либо прогнозы.
Хорошо, у нас Елена Лукьянова тоже на связи. Елена Анатольевна, вот уже было сказано, что у Ксении Собчак жуткий антирейтинг. Ну вот мы сейчас покажем.
Кстати, про Трампа я такой же слышал.
Да-да-да.
На протяжении
вот
полутора
он,
лет.
У Навального вопросов.
Про страшный антирейтинг. Ну вот и
ну, что страшный, Трамп... действительно. За кого из этих политиков вы бы не проголосовали ни при каких обстоятельствах? Собчак 71, Явлинский 24, Жириновский 22, Грудинин 14, Титов 13, Путин 3. Ну, наше все, естественно, да, как и затрудняюсь 22. Что делать с антирейтингом?
Ну, преодолевать, что ж. С антирейтингом. Антирейтинг этот, он основан на очень каких-то странных вещах. Ну, в первую очередь, на ее образе, который сложился в передаче «Дом-2». И я вот так вижу, он потихонечку ломается. Он медленно это делает и поступками своими доказывает, что люди неправы, он потихоньку ломается. Конечно, есть стойкие сторонники этого антирейтинга, они прям такие ярые сторонники, но даже они начинают потихонечку умолкать, потому что первые 2 недели, ну, конечно, это был ад, что говорили, что думали. Тут ведь только вот хорошей, настоящей компании, настоящими делами и поступками такие вещи ломаются. Это репутационные вещи. Они на самом деле в данном случае не реальная репутация, а имиджовая репутация. И я считаю, что действительно Ксения на это рассчитывает, что некоторые будут принимать решения прямо в кабинках избирательных. И вот от этого тоже...
Какой антирейтинг?
71.
Значит, 29% теоретически могут проголосовать, а это
теоретически.
Тур. Теоретически. Поэтому задача, на самом деле, политиков нашего фланга и Явлинского, и Собчак, ну, я считаю...
У Явлинского антирейтинг, кстати говоря, не такой страшный.
Да-да-да, я говорю, что главная задача кандидатов с нашего фланга – привести избирателя. И на самом деле важно для нас показать, что вообще мы есть, вот мы в нашей стране, и наше мнение надо учитывать. Я на самом деле надеюсь, что Явлинский плюс Собчак – это будет какой-то значимый процент, к которому власть будет прислушиваться. Вот для чего нужно идти на выборы. Поэтому я и призываю всех сходить на выборы. Ну, я при этом не называю их настоящими, а фейковыми выборами, но тем не менее это возможность донести точку зрения, это возможность показать власти, что нас много, и с нами надо считаться.
Ну, а не пойдут много, тоже бы надо считаться, понимаете? Тут у Навального своя логика.
Ну, хорошо,
много
давай,
не пойдет,
Давайте еще раз по Москве. Выборы мэра Москвы прошли при явке 36%. Выборы в Мосгордуму прошли при явке 24%. Выборы муниципальные прошли при явке 14,88%.
А представьте, в Москве 10% приходят на президентские выборы.
Ну, хорошо, но придет 50%. 5 или 45, вот что поменяется?
А если 30?
Процент будет другой просто у кандидатов с нашего фланга. Потому что Путин приведет своих, Грудинин там или коммунисты приведут своих, Жириновский приведет своих, а мы что дома сидим? Нас нету что ли? А потом будут говорить, вот они, 2% или сколько там, 3%. Мы с вами не будем считаться. Поэтому мы будем бороться с режиссерами, поэтому мы будем устанавливать репрессивные законы, потому что мы вам тут такую жизнь устроим. От имени большинства.
Жизнь они могут устроить. Но давайте мы посмотрим наш несоциологический опрос. Что люди думают о поступке Ксении Собчак? Вот об этом иске против Путина.
Зачем Ксения Собчак хочет снять Путина с выборов?
Я думаю, это просто информационный повод для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Да она что хочет, пусть делает. Я не думаю, что толк из этого будет.
То она «Дом-2» вела. Черт знает что, проповедовала, как себя держала. Мне кажется, это безнравственно даже есть сейчас вылезать. Вот я, например, лично буду за Путина голосовать и защищать его.
Это большая глупость вообще с ее стороны, если она решила заниматься искусством, где у нее более-менее что-то получается. Пусть она занимается искусством.
Она же участвует в этой гонке, и это конкурент для нее. И это выгодно, но она не снимет его, правильно? Мы все это понимаем. Навальный, да, более агрессивно провоцировал, и у нее ничего не вышло. Его даже не допустили. А она так, для вида, мне кажется. Но это просто как инфоповод. Вот и все, я считаю. Так-то результата никакого не будет.
Ну, по очевидным причинам, потому что человек не может занимать пост в течение 18 лет. Ну, если мы вообще ничего не будем предпринимать, ничего и не изменится. Хотя бы что-то. Ну, естественно, через Верховный суд она ничего не решит, это все знают.
Лично же это фарс, не очень без разницы на пиар, она просто так себя пиарит. Но в любом случае, Путин наш президент.
Всякий раз напомнить о себе, о том, что она там должна как-то взорвать игру, чтобы какой-то интерес был к выборам людей, обеспечить явку. Они же там вместе водку пьют, а нам просто показывают, что у них там какая-то есть какие-то контры. Вот, все это сплошная показуха, просто цирк с конями. Я как бы считаю, что все это не имеет смысла абсолютно.
Елена Анатольевна, ну так что это? Цирк с конями и Собчак с Путиным водку пьют? А на самом-то деле...
Нет, конечно. Это не цирк с конями. Это серьезная избирательная кампания, заявка на серьезную политику. И этот человек, на мой взгляд, способен на такую заявку и посмотрим.
Слушайте, ну это я, например, удивился все-таки. Вот эта американская поездка и план, объявленный по Крыму, меня, конечно, несколько потряс, что надо провести какой-то второй референдум, в котором будут участвовать все жители или граждане России, все граждане Украины. Как это так вообще? Ну, во-первых, украли, значит, хорошо бы вернуть. А во-вторых, ну просто это смешно, потому что в России втрое больше жителей, чем в Украине. Но какие тут могут быть референдумы? Я вообще не понимаю, кто Собчак дает эти советы. Вот вы что-нибудь поняли, Дмитрий?
Ну, я, честно говоря, не отслеживал информацию по поездке в Соединенные Штаты Америки.
Ну, вот я вам воспроизвел,
я
вам да, это странная
сказать,
история, да?
Что выход... Очевидно, мы должны решить главную проблему. Границы России должны быть признаны всем миром. Как решить эту проблему? Сейчас вам никто не даст никаких рецептов, потому что нужно будет учитывать, с чем я единственно согласен, то, что нужно будет учитывать мнение жителей Крыма в любом случае, жители России, жители Украины. Нужно найти какой-нибудь компромисс. Какой это будет компромисс? Да черт его знает. Но как минимум нужно начать переговорный процесс и признать, что мы нарушили международное право. После этого с нами начнут разговаривать.
Да это... вы что? А в Донбассе будут российские оккупационные
вывести
подставные войска, да?
Это само собой, конечно. Я говорю по ситуации, когда мы выводим все войска.
Из Донбасса?
Совершенно очевидно, конечно.
А из Крыма?
И отовсюду.
То есть там какие-то международные силы должны быть, чтобы там
вот я
как-то
так
вот
вам могу
обеспечивать
сказать, что вы говорите вернуть, не вернуть. Порядок. Я как депутат комитета по конституционному законодательству вам хочу сказать...
В прошлом.
В прошлом, да. А правовое решение какое? Ну, то есть, можно там говорить вернуть, не вернуть. Правовое решение
но
какое?
Но не конституционное же
какое
были решения,
должен...
правда? Международные
нет,
договоры, признающие
знаю,
границы,
не
действовали?
Знаю, не знаю. Не знаю. Нужно выработать дорожную карту. Вот это я точно могу вам сказать.
Да, вот. Русский демократ заканчивается на украинском
нет,
вопросе. Это
почему?
Пошлая формула, к сожалению, все время, так сказать, вот она приходит в голову.
Я бы все-таки вернулся к дискуссии про президентские выборы. Хочу сказать, что на самом деле это начало такого транзита и начало процесса смены политических элит.
Согласен, согласен. Дети, угу. Дети Сеченых, там, Ивановых
нет.
И прочих, они скоро заменят своих родителей.
Вот смотрите.
Это мы уже видим.
Первое.
Вы видели, как
Михаил.
Путин встречался с Ивановым-младшим, да?
Я даже не знаю, как он выглядит.
Так, Иванов-младший.
Вот не знаю, как он выглядит.
Глава компании «Алроса», да?
Возможно. Вот я
а
вам...
другие банки возглавили, скоро министрами будут.
Можно я задам вам вопрос? Назовите мне молодых политиков, которых вы знаете. Ну, первое, что
ну я знаю, там на муниципальном уровне.
Нет,
вот,
нет. Ну, кто у нас политики молодые? Навальный, да?
Ну, Яшин есть.
Допустим.
Молодой, да.
Кто там еще?
Ну, там есть еще Якубович, вот там где-то тоже
ну, хорошо,
такие.
Там можно назвать
Русакова.
Из известных Ксению Собчак, может быть, и меня кто-то назовет.
Ну, хорошо,
надеюсь,
я
да?
вас не буду же всем пиарить.
Хорошо, это не про пиар. А назовите мне каких-то молодых политиков в «Единой России».
А это не
первое, что вам приходит
они не про политику.
Поклонская. Может быть, Рамзан Кадыров.
Но был Шведин,
если молодые политики, настоящие политики в «Справедливой России»…
Так «Справедливой России» нет.
Или в ЛДПР, да. Так вот, я к чему говорю, что на самом деле назрела серьезная политическая реформа. И совершенно очевидно, что когда мы участвуем в президентской кампании, мы должны думать, смотреть в будущее. Потому что в 2021 году совершенно очевидно поменяется расклад сил в Государственной Думе. И мы должны сделать все для того, чтобы в парламенте какого там 8-го созыва появилась независимая демократическая фракция.
Я уже это вот слышал недавно на выборах в Государственную Думу, когда они там были уже...
Справедливая Россия, политический труп. Совершенно очевидно, что вся нынешняя элита устаревает просто в буквальном физическом смысле. На замену Зюганова они не могли никого найти в партии, вытащили Грудину, который не является партийной номенклатурой. Совершенно очевидно, что КПРФ даже не будет помогать ему в этой избирательной кампании. На смену Жириновского кто придет?
Да Нету никого. Но сын у него есть, Лебедев.
Поэтому... А с учетом кремлевского отчета, я имею в виду вашингтонского вот этого списка, начнется раскол элит. Сегодня я уже знаю случаи, когда вот те, кто попал в этот список, испытывают серьезные проблемы ведения бизнеса. Европейские банки даже уже отказываются, закрывают счета людям из этого списка. Я знаю одного члена, вот этого одного человека, который попал в список, которого не хотели даже пускать в Соединенные Штаты Америки, он к детям приехал, его пустили на сутки и сказали выехать. То есть санкции начинают серьезно работать. И поэтому и в элитах, и в обществе созрел запрос на политические перемены. Даже вот Валерий Соловей, который нам сегодня здесь апокалипсис нарисовал,
план Мордора,
что больше 50%, уже больше половины россиян хотят перемен. И в обществе, и в элитах. И мы должны как раз работать в этом направлении. Я уверен, что появится и партия серьезная, партия как будущего. Партия, которая будет выступать за политические реформы, партия, которая будет опираться, независимая партия, и будет выступать за восстановление отношений с Западом, за то, чтобы снять санкции, добиться снятия санкций. Это, вот сейчас мы находимся в этом транзите.
Ну, Путин поэтому, конечно разрешит, конечно.
Президентская кампания – это лишь старт, в том числе и для Ксении, это старт политической карьеры, нужно к этому так и относиться.
Хорошо, вот, кажется, восстановили мы связь с Еленой Лукьяновой. А вы что думаете о перспективах? Да, вот нам Дмитрий нарисовал возможности, так сказать, что должны новые люди прийти, новые партии. А есть вот политологи, которые рисуют картины действительно такие жуткие, там, план Мордора. Усиление президентских полномочий, введение государственной идеологии, сокращение числа субъектов федерации, переход к генерал-губернаторству, ужесточение законов о выборах, ограничение роли федерального собрания, сокращение его численности, ну и всеобщее огосударствление, там нефтянка, банковская сфера, что уже, кстати, на глазах произошло, и прочее, прочее. То есть такая консолидация власти, которая ждет страшных ударов от Запада.
Есть? Но на самом деле, то, что мы сегодня увидели, план Мордора, это не прогноз самого Валерия Соловья, это, видимо, какой-то надыбанный им, извините за выражение, документ, который к нему пришел как раз из недр авторитарной власти. Авторитарность будет закрепляться, будет продолжать строить систему своей несменяемости, которую она очень боится, этой сменяемости, очень боится, потому что понимает, что придется за многое нести ответственность. Что касается того, о чем сказал Дима, тут, наверное, я не самый удачный собеседник ему, просто потому что мы абсолютные соратники и абсолютные единомышленники. Я могу только полностью подтвердить весь его прогноз. Весь его прогноз в деталях. Я совершенно согласна, что общество ждет перемен. Чем больше будут закручиваться гайки, тем сильнее будет противодействие. И в итоге судьба всех авторитарных режимов, даже самых жестких, как известно, и за вторую половину 20 века, она очень печальная. Они, в общем, и свергаются, и разваливаются, и уходят авторитарные лидеры. И перед нами на повестку, конечно, ставится вопрос о молодых политиках, об обновлении партии, которые у нас сегодня большинство парламентских партий, то те, которые называются системной оппозицией, они трупы политические фактически или симулякры. Вот тут я думаю, что Дима совершенно прав, и это наша с ним единая позиция.
Ну вот проблема в том, что даже те люди, которые обслуживают режим, они вот что говорят. Вот, например, есть такой Алексей Чесноков, не глупый, так сказать, политолог, которого слегка отодвинули оттуда. Но вот он в одном из интервью сейчас сказал, что общество, с одной стороны, ждет перемен, а с другой стороны, хочет сохранить то, что есть. И вот на этом, собственно, и держится стабильность путинской системы. Вот как вы, молодые, энергичные люди, докажете, что вы не разрушители, так сказать, а спасете не систему, а те достижения, которые она, ну, скажем так, которых она добилась. Потому что нефтяные цены дали возможность действительно поднять жизненный уровень. Сейчас он падает по объективным причинам и в связи с дикой и агрессивной внешней политикой и разными авантюрами. Люди, тем не менее, цепляются за то, что у них есть, готовы сколько-то потерпеть и боятся действительно, вот, что кто-то возьмет и все перевернет сразу. Знаете, вот как вылезает Алексей Леонидович Кудрин тут в очередной раз на форуме и говорит: ой, надо поднять пенсионный возраст. Ну, тут же, значит, люди пожилые говорят: ну, этих либералов в шею. Вот Путин, ему они все нашептывают, а Путин это сдерживает, не дает нас обидеть и так далее. Понимаете?
Ну, во-первых, неправильно думать, что это все зависит только от оппозиции. Что вот Дмитрий Гудков завтра пойдет, и вдруг раз, и за ним толпа.
Ксения Собчак пойдет, не за ней 5 миллионов инстаграмщиков.
Здесь, это, понимаете, это очень сложный процесс, на который влияют разные факторы. Это цены на нефть влияют, санкции влияют, раскол элит влияет.
Да нет раскола.
Технологические различные, там, не знаю, стартапы, условно, там, технологический прогресс влияет на все это. Если раньше там через интернет можно было 3 копейки собрать, вот уже на выборах в сентябре мы $1 миллион собрали на муниципальную кампанию.
А вам это запретят и заблокируют?
Не запретят, это уже невозможно. Так вот, смотрите.
Ну как, вот сейчас Навального блокируют.
Вы говорите, как
сайты?
Мы сможем объяснить? Ну вот мы как-то объяснили на муниципальной кампании, провели 267 депутатов. И политический процесс – это соревнование ресурсов. Что такое политический капитал? Это медийный капитал. Когда-то медийный капитал.
У них все.
Когда-то было у них все, а теперь у нас интернет. Теперь у нас ролик, там, не знаю, «Рыба-гейт» Навального, 5 миллионов просмотров, больше, чем
и
любой
сегодня
первый
закрывают
канал. Поэтому
это...
медийный капитал теперь не в их руках. А с учетом развития технологий интернета, этот ресурс становится, вернее, это пространство становится конкурентным. Дальше. Финансовый ресурс. Раньше деньги и бабки были у них, а теперь есть фандрайзинг и много-много мелких жертвователей, которые там по...
Запретят.
Слушайте, но они пытаются запретить, не получается.
Скоро все банки будут
что
государственные.
Они, биткоин они запретят.
Биткоин, может, и не запретят.
Ну, не запретят. VPN они запретят. Не
знаете,
запретят.
Как они обыскивают
дальше,
оппозиционеров
третий,
на таможне, ищут
третий,
наличные
третий
доллары.
Третий компонент – это человеческий капитал. Вот здесь они нам четко проигрывают, потому что ко мне приходят идейно мотивированные люди, которым даже не надо платить, они пойдут наблюдать. И будут наблюдать лучше, чем 10 платных единороссов. Поэтому по человеческому капиталу мы их переигрываем. И лидеры где формируются? Только на нашем фланге. Потому что сегодня те технократы, которые приходят на смену устаревающей элиты, они обучились только одному качеству. В случае чрезвычайной ситуации спрятать голову в песок и ждать, куда подует ветер. Это единственное качество, которым они обладают. Они не способны принимать решения.
Но не все же технократы, которых назначил Путин губернаторами сейчас, идиоты.
Они не идиоты, почему? Они очень умные люди, но они поэтому и умные, они знают, что в этой политической системе, чтобы выжить, надо обладать двумя качествами. Лояльность и пониманием, куда ветер дует. Молчи в тряпочку, смотри, что нужно, что нравится начальнику, и принимай решение. Как только возникает нестандартное для этих людей ситуация, не знаю, как в 90-х такая ситуация наступила, в Красноярском крае все депутаты, которые были, составляли там большинство, все спрятались. Их не было нигде. И вот мне Валерий Зубов рассказывал, их было 6 демократов тогда. И вот они вшестером из 350, они по сути всем краем руководили.
Но это революция, знаете.
Это не революция. Это раскол элит, это подрыв легитимности, и это рано или поздно произойдет.
Не, но я согласен,
плюс,
что мы это увидели в ЮАР,
сказать,
только что
я
президента
заставили
уйти. Я могу так
сказать, вы
уйти,
думаете,
да?
Те люди, которые попали в кремлевский список, они счастливы, что они попали туда? Они теперь поняли, что если ты не занимаешься политикой, политика занимается собой.
Просто ими занимаются силовики, знаете.
Ничего страшного. Я вас уверяю, найдут возможность купить сотню биткоинов и перевести на счета разным политикам, которые проводят независимую кампанию. Ну, я так, может быть, очень примитивно обрисовал тот сценарий, который лично я вижу. Скорее всего, произойдет раскол элит. Скорее всего, часть элит объединится с частью умеренной оппозиции. Мы перейдем от авторитарного режима к демократии. Достаточно, так сказать, может быть, болезненно, но это произойдет. И мы в транзите и находимся.
Не понимаю, откуда такой оптимизм, но спрошу Елену
Время Лукьянову. Пришло. Кризис. Все, им по 70 лет.
Ну, еще не по 70, правда.
Ну, сколько Жириновскому?
Детей заводят в систему. Ну, Зюганова там много так
называемых. А где преемники у Зюганова?
Ну, у него целая компания, которая рвутся.
Кто?
Ну, Клычков, Анохин.
Где Клычков?
Клычков губернатора как раз
готовится. Ну, так сослали его. Кто еще? Кто у Справедливой России?
Ну, Справедливую Россию вы похоронили.
Нету. Дальше. Похоронили. В Единой России кто вместо Путина? Скажите, кто?
Ну, Медведев же есть.
Медведев обладал легитимностью сверху. Если у Путина есть поддержка и легитимность снизу, у кого еще в Единой России есть легитимность снизу?
Слушайте, придет Сечин и всех построит.
Нет, Сечин тоже обладает легитимностью сверху. Не будет Путина, не будет Сечина вмиг просто.
Так вот, эта фраза «не будет Путина», она как бы ключевая, понимаете? Он должен куда-то пойти, а он, скажем, вот посмотрите, он сегодня, вчера там обсуждали, как он болеет, простудился, да, зачихал, а сегодня встречается с иорданским королем, потом приезжает в генпрокуратуру, произносит речь, в которой, кстати говоря, есть довольно интересный момент. Давайте послушаем.
Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделить противодействию экстремизму. В прошлом году число подобных преступлений выросло почти на 5% по сравнению с 2016 годом. Отмечу, что 4 года назад Генеральная прокуратура получила полномочия по блокировке сайтов, содержащих информацию экстремистского характера. За эти годы по требованию прокуроров заблокировано свыше 3000 интернет-страниц. С более чем 70 тысяч сайтов удалены прямые призывы к экстремистской деятельности. Нужно продолжать такую системную работу по противодействию распространению радикальной идеологии, которая представляет серьезную угрозу для нашего общества и страны.
Ну, я к Елене Лукьяновой обращусь.
Постучали, Елена Анатольевна. Постучали из прошлого века.
Хорошо, понимаете? Из прошлого века. Сажать будут? Вот смотрите, сажать будут за экстремизм все больше и больше.
Ну, понимаете, у нас сейчас, вот сегодня Ольга Романова опубликовала пост, внимание, следователи звонят людям, у которых умерли в больницах родственники, просят жаловаться на врачей. Вот, понимаете, это из того же разряда. Те самые 5%, о которых сегодня Путин говорил, это в основном какие-нибудь перепосты или недостаточно невинные твиты и что-нибудь еще, понимаете? Мы видим массово снизу адвокаты всем этим 5%. Их не существует, Дима правильно говорит, стучались с прошлого века. У нас настолько расплывчатое резиновое определение экстремизма в законе, что это вообще вкусовщина. А если еще компания сверху, давайте ловить больше экстремистов, вот как врачей пытаются ловить по приказу Бастрыкина, вот вам и результат, грош цена этому результату, так называемому, о котором сегодня президент говорил в Генеральной прокуратуре.
Так нет, но они могут же взяться за это всерьез, понимаете? Вот сказано уже не экстремизм, а радикальная идеология. Это явно камень в огород, так сказать, тех, кто критикует. И вот смотрите, я уже вижу, Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовного наказания за намеренное искажение истории Великой Отечественной войны и оскорбление чувств ветеранов. То есть с предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. В четверг документ одобрили члены парламента республики.
Вот это все выглядит примерно
Слушайте,
как...
Слушайте, ну тоже смеялись, что знаете, за искажение истории будут сажать. А сейчас людей реально штрафуют, сажают.
Я не смеюсь. Просто это все выглядит, вот этот закон, как закон о запрете, не знаю, плохой погоды.
Да, но люди будут сидеть или оштрафованы, или запуганы.
Безусловно. Я, во-первых, не верю в то, что будут какие-то массовые репрессии. Для этого нет легитимности. Потому что я знаю, во-первых, ситуацию и обстановку.
А у Сталина была ли
легитимность? С правоохранительных органов. Там люди, во-первых, там была идея. И в эту идею верили. И там не было такой тотальной коррупции, там не было такого, так сказать, развала.
Да просто неподчиняющихся сажали и стреляли.
А в чем идея-то сейчас? Идея обслуживать вот этих вот коррупционеров.
Как бороться с Западом,
идея,
страшно.
Идея обслуживать олигархов, которые с девушками пониженной социальной ответственностью вместе с чиновниками обсуждают какие-то грязные дела на яхте. Обслуживать, так сказать, совладельцев, не знаю, там, дворцов для уточек или детишек всяких разных наших генеральных прокуроров.
Со страшным
в этом
Западом
легитимность.
Бороться.
Поэтому идеи сейчас нет никакой.
Ну как нет? Все и время подсовывают идею особого пути.
Вы спросили, чем это отличается от тех времен. Поэтому нету поддержки в обществе на массовые репрессии. Массовых репрессий не будет. И власть никогда не пойдет на избыточные меры. Но надо понимать одно, что вот почему я говорю, что постучали из прошлого. Путин и элита, они живут в стране еще в той эпохе, когда можно запретить фильм «Матильда» или «Смерть Сталину».
Ну, запретили же
«Смерть Отлично. Сталина». И вот я их и посмотрел, понимаете? Они запретили сегодня, Рос, этот, как его там, Комнадзор, запретил Навальному распространение ролика, еще 2 миллиона просмотров. Я вопрос, они запрещают, а мы смеемся, и мы все равно в курсе. И больше и больше людей понимают, как эти блокировки можно обходить. Поэтому они пытаются регулировать какой-то свой уже виртуальный мир. А реальный мир, он изменился. Он совершенно другой. Я также буду проводить фандрайзинг, я также буду мобилизовывать людей, я также буду проводить избирательные кампании, пусть они хоть там, не знаю, в своих федеральных каналах хоть 10 черных списков сделают и не будут меня пускать. Мы обойдем их через интернет, через новые технологии.
Но они просто заблокируют интернет.
Ничего они не заблокируют интернет, потому что, как, чтобы заблокировать интернет, нужно кабель отрезать. Все, не смогут, китайский вариант невозможен.
Ну почему невозможен? Вот смотрите, никто же такого масштаба цензуры не предполагал, что она возможна, она идет со стороны русского
банка. Давайте
вам
один пример.
Давайте.
Один пример приведу. А почему принимался пакет Яровой? Вот все думают, что он принимался для того, чтобы ФСБ нас всех слушало. Вы думаете, для этого? Это же бред. Это невозможно, во-первых, хранить все. Нужны огромные деньги для того, чтобы построить вот эти все сториджи, да, вот для хранения информации. А главное, вот сколько мы, какой объем информации проходит через каждый смартфон и телефон. Возможно ли это все прослушать и прочитать? Нет. У них нет даже такого аппарата. А для чего это делается, пакет Яровой? А потому что ФСБ, есть люди, которые поняли, что миллиарды будут выделяться на строительство вот этих вот хранилищ. И они на этом тупо заработают.
Поэтому, через свои фирмы.
Поэтому, как только будет решение чего-то сделать, не знаю, с интернетом, то возникнут такие коммерсанты в погонах, которые скажут, а давайте мы поставим оборудование, которое будет блокировать там все-все вот эти сайты. Пролоббируют это решение, а потом окажется, что это оборудование обходится какой-нибудь одной программкой, которую Павел Дуров представит на следующий день после того, как они вот это оборудование все поставят. Я просто знаю, я общаюсь с людьми, которые на той стороне работают, и они говорят, все, подчинено коррупционным интересам людей в погонах. А это означает, что ничего эффективного они уже сделать не могут. Вот
хорошо,
все.
Я вернусь в заключение все-таки к выборам, так называемым, да, и спрошу. Дмитрий, поскольку вы практически действуете в Москве и собираетесь, кажется, на мэрские выборы, правда, не очень понимаю, поддержит вас партия «Яблоко» или какая-то другая партия, но тем не менее. Вот что будет лучше для оппонентов режима? Они, вот эти кандидаты, которые говорят, что они либеральная оппозиция, они наберут не очень много, посмотрят друг на друга, объединятся и пойдут как-то в трезво вести себя на следующих выборах, ну, примерно как на муниципальных. Или они наберут побольше, и каждый будет за себя.
Нет, ну, я вообще сторонник объединения. И, кстати, муниципальная кампания прошла успешно, потому что нам удалось объединить всех. Мы даже вели кампанию под брендом «Объединенные демократы». Вот. Объединение, конечно, всегда дает мобилизацию. Объединение
да
всегда...
все не получается просто ничего.
Ну вот у меня получилось в Москве. Я надеюсь, у меня получится быть единым кандидатом. Я надеюсь, получится провести такую же кампанию в Питере. И я надеюсь, что все-таки к 2021 году мы подойдем подготовленными и сможем провести в парламент нормальную независимую партию. Я вот буду над этим работать.
Ну ладно, блажен, кто верует. Дмитрий Гудков, Елена Лукьянова и Дмитрий Орлов сегодня были гостями программы «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».